Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня 1 января, и чем хорош для православных этот день, что по большому счету он для нас обычный, и не надо натужно изображать радость, заставлять себя веселиться, говорить только о хорошем. Поэтому о грустном тоже говорим, поскольку радиослушатели наши хотят именно от вас услышать комментарий трагической гибели самолета с нашими артистами, журналистами, доктором Лизой на борту. Вот как же так, говорят они, ведь Елизавета Глинка могла бы еще столько хорошего сделать. Получается, что многие дети, многие бездомные не получат ее помощи из-за того, что ее теперь уже с нами нет. И некоторые расценивают вот эту трагедию как проявление Божьего гнева. Так, мол, Господь показывает, что нечего нам в Сирии делать, надо не другим помогать, а о своей стране заботиться. Угу. Вот такой глобальный.
Это два вопроса. Два вопроса в одном, да? Вот давайте порассуждаем. Я уже не первый раз слышу вопрос «почему?», да, по поводу вот этой трагедии, которая произошла в 20-х числах декабря прошлого года уже, можно сказать, да? Ну, 2016 года. И христиане, православные христиане задаются этим вопросом. Вот почему, да? Почему так получилось? Вот мне как... Мне кажется, что это вопрос не христианский. В том плане, что если мы понимаем по нашей вере, что все зависит от воли Божией, все не вообще, вот вообще, что называется, да? Вот для нас вообще это ничто. А конкретно вот... Каждое твое дыхание, каждое сердцебиение, удар твоего сердца, каждое какое-то вот падение волоса с твоей головы, все зависит от воли Божьей. Что, собственно, в Евангелии говорит, да, что без воли Отца Небесного даже волос не падает с нашей головы. Что волосы сочтены у нас. Ну, то есть, тем самым Господь говорит в Евангелии о том, что Богу мы не чужие, мы Ему не равнодушны, Он к нам относится как... Порой родной отец не относится к ребенку, понимаете? Если каждая вообще какая-то такая физиологическое такое действие, да, как дыхание, оно и то зависит от Бога. Будем мы жить, не будем, для чего мы живем и так далее. Так вот, христианин, задающий вопрос, почему, Господи, упал самолет? Вернее, не почему это Следственный комитет ответил уже, да, или там потом ответит, но для чего, да, для чего упал, по какой причине упал? Мне кажется, это не совсем правильные вопросы для верующего человека. Есть подобное в Евангелии, когда Господь вот говорит о Силамской башне. Вот помните, говорит, что там упала, история такая, что упала Силамская башня, сдавила людей. Вот. И кто-то начал там рассуждать, что они грешники там или что такое. Он говорит, это чтобы вы покаялись. Понимаете, что поэтому любое какое-то событие, трагическое или не трагическое, мы должны направлять на то, чтобы нам думать о своем собственном спасении. Поэтому для чего, почему упал этот самолет, мы не знаем. И вставать в позу такого гневного пророка, который обличает там что-то вот. Музыканты летели и упали там, но мне кажется, это не христианская совершенно позиция. Вся наша жизнь, она зависит от Бога, и взлет самолета, его посадка мягкая или его падение, оно тоже зависит от Бога, и ни от кого больше. По попущению его воли, для чего-то, для какой-то причины, но мы в любом случае не должны думать, что это там генерал-лейтенант Халилов виноват там, или доктор Лиза виновата. Там, да это глупые разговоры вообще. Кто нас поставил судьями над других людей, над другими людьми, да? Над их судьбами, там, над их загробными судьбами. Это не от нас зависит, это не наше дело. Мы не знаем, для чего это все произошло. Поэтому задаваться этими вопросами, мне кажется, это не совсем. Ну, задаваться-то можно, но вот ответа-то мы ведь не найдем. Но мне кажется, надо искать ответ именно в Евангелии, где Господь говорит, что. Не думает то, что они виноваты, да, что на кого Силамская башня упала, а думай о себе. Думай о себе, будь осторожен, как пел знаменитый русский музыкант конца 20 века. Поэтому вот вопрос, почему, это не тот вопрос. Вообще, вот по отношению к себе мы можем этот вопрос задавать. вот по отношению к себе. Почему? Вот у меня что-то произошло, какое-то неприятное событие. Почему, Господи, ты это попустил? Я могу выстроить вот такие вот логические цепочки, да? Если, извините, я осудил одного человека за какой-то грех, потом впав в этот же грех, но это же прямая логическая связь. Причинно-следственные связи здесь есть. В моей жизни я их могу проследить. Но в вашей жизни уже не могу без вас это сделать. С вами можно, если вы будете откровенны, да, если мы будем с вами долго работать, поймем, в чем причины, мы можем найти с вами. А почему упал самолет, 92 человека погибли, мы не знаем. Ну, не должны вот так вот, что фыркать там что-то на них, там, или наоборот, другая крайность, святых из них делать. Нет. Это вот, ну, так получается. Так Бог призвал этих людей к себе. Вот, это первый вопрос, да? Ну и по отношению к другим вообще там трагическим событиям, у нас сразу, знаете, вот мне что бывает даже больно, честно говоря, когда наши же люди начинают говорить, а вот там пожар, это вот потому что вот в этом городе что-то вот против веры говорили. Да против веры и так будут говорить. И так будут против веры бороться. Лукавы, потому что борются через людей. А мы забываем, что в Евангелии, помните, не просто о православии плохо говорили, не просто там священников обидели, там, или выставку какую-то там неприличную устроили, а Христа из селения выгнали, языческого, из самарянского, помните, даже в Евангелии. И апостолы, загоревшись такой ревностью, говорят, Господи, давай помолимся, чтобы огонь сошел и попалил этих всех неверных. А к чему Господь говорит? Подайте в суд, потому что закон о оскорблении верующих там чувств, что ли, есть? Он сказал, вы что, не помните, не забыли, какого вы духа? Вот Евангелие-то о чем говорит. Понимаете? Поэтому, когда мы начинаем говорить, что вот у тебя родился ребенок-инвалид, потому что ты грешник, мы забыли вообще-то Евангелие-то, что там тоже был ребенок-инвалид слепой, но уже не ребенок. Помните, когда апостолы начали говорить, а за что вот ему, да? А за что вот такой вопрос? Он неправильный вопрос, за что, не христианский вопрос, за что. Но они задали вопрос. И нам тоже. Да, за что? А Господь им говорит, за грехи там? Сам согрешил или родители согрешили? А Господь им как говорит, не он, не родители, а для того, чтобы явилась слава Божья. Правильно? И вот если мы вот эти два евангельских отрывка про Силамскую башню и про слепорожденного возьмем, по отношению к Силамской башне мы всегда должны относить к себе. То есть любая история, гибель людей, там какая-то трагическая, там война, там пожары, наводнения, всякие сложности к себе, потому что ты смертный человек, ты можешь погибнуть без покаяния, к себе относи. А по отношению к другим мы должны относить историю со слепорожденным. Не знаем для чего. Бог только ведает. Он сердцеведец. Он промыслитель, он домостроитель. Понимаете? Поэтому вот, что касается вот первого. Второе, все наши доморощенные пророки часто болеют, знаете, такой, ну, узким кругозором. И вот так рассуждать, я не знаю, может быть, это не совсем правильно, но это мой ответ, да, я отвечаю, вы меня спрашиваете, я отвечаю, да. Это не мнение может церкви быть, естественно, это вот мое личное мнение. Мы не сегодня Россия оказалась в ситуации информационных войн. Вот это не сегодня началось. Это началось очень давно. Вот первая информационная война вообще произошла в раю. Когда лукавый с помощью слов, да, информации обманул Еву, она обманула и захотела быть обманутой и так далее. И вот это вот то, что мы сейчас называем информационной войной, когда какое-то очень правильное дело можно выставить неправильно, можно выставить каким-то кривым, там, косым, ненужным, греховным, оно есть всегда. Вот надо просто историю родной стороны изучать, более внимательно смотреть. И очень интересно получается, когда Россия начинает вставать с колен, начинает укрепляться, начинает решать геополитические вопросы, тут же находятся люди, которые начинают кричать там, о русских варварах, да, о там, каких-нибудь там обиженных детях, русскими солдатами там, и так далее. Это было очень часто. в истории Европы, и то, что вот сегодня мы видим вот в таком информационном шуме, ничего нового нет, ничего. Надо просто почитать историю 19 века. Вот историю там зарождения той же Крымской войны, почему она получилась. Потом этих всех турецких, русско-турецких войн. Зачем Россия лезет в Первую мировую там, и в последнюю русско-турецкую войну там, защищать этих братьев-славян? Ну, кинули бы их, пускай бы они там. Понимаете, у России другое предназначение. И оно более возвышенное, так скажем, да? Но есть еще и ряд геополитических важных, геоэкономических, если хотите, такие вот макроэкономических задач. Для того, чтобы у нас с вами, извините, хлебушек был, вот элементарно, да, мы готовы кричать, там, пророчествовать себя на кухнях. Нужно, не нужно, недовольничать правительством и так далее. А много ли мы понимаем, много ли мы видим, да? Для чего это все происходит? Это что, чисто личные амбиции или это геополитические вещи? Вот я больше склонен к тому, чтобы рассматривать это как геополитический. Какую, так скажем, историю, поэтому тут надо не смотреть с точки зрения вот своей собственной кухни. Вот зачем России были вот эти все войны с турками? Зачем нужны были эти войны во время Петра со шведами? Ну, сидели бы себе, лаптем щи хлебали, как называют, что называется. Да очень просто. В России тогда не было добыто золото и серебро, и этот драгоценный металл нужно получать был только с торговли. Представляете, вот сейчас нам это непонятно, да, у нас сейчас березовские золотые рудники, там алмазы, то, что мы богаты. А тогда, при Петре еще и до Петра, не было своего золота. Не было золота, значит, ты не можешь приобрести современное вооружение, да, не можешь приобрести какие-то изобретения, не можешь вести, нанять там архитекторов, строить им и так далее. Понимаете, это глобально, это серьезно. Вот убери у нас сейчас деньги, что мы сейчас можем делать? Ну, картошку вырастим, конечно. Ну, поменяемся, вот у вас морковка, у меня картошка. Но это первобытный уровень экономики. Вот чтобы она была... Это совершенно не духовные вопросы, как сейчас я опять политинформацию вам, может, сейчас начну. Но надо понимать, что это все вещи очень связаны. Это не священная война, это не крестоносцы в Сирии. Убрать этот бред весь надо. Конечно, это не то. Вот война в Сирии, она решает многие задачи именно земные, земной России, не вот небесного Иерусалима, что называется, да, а вот именно земные. И вот нужно было воевать со шведами, чтобы пробить вот то самое пресловутое окно в Европу. Для чего? Для того, чтобы торговля началась. Нужно было воевать и проливать русскую кровь для того, чтобы создался Балтийский флот, который мог плавать, мог торговать, могли приезжать в эти порты иностранцы, привозить там какие-то свои вещи и так далее. Зачем нужны были эти многочисленные кровопролитные войны с турками, которых и англичане, и французы, там, итальянцы постоянно поддерживали, весь Евросоюз? Да потому что они держали Россию, чтобы она не вышла туда, в Средиземное море. Потому что если она выйдет в Средиземное море, им все там перекроет их экономику. Поэтому они вкладывали огромные деньги, вот Евросоюз, да, современные, ну, страны современного Евросоюза, для того, чтобы Турция воевала с Россией постоянно. И поэтому, когда жители Крыма решили стать частью России, да, вот в 2014 году, это просто слом многовековой мечты вот постоянных врагов России по изоляции России от выдвижения ее с этого региона. Понимаете? Поэтому вот появление в России российских военнослужащих ВКС, ну, в смысле, военно-космических сил, да, самолетов, там, бомбардировщиков там, и так далее, это тоже решение важных глобальных задач. Я сам их не вижу все. Но то, что вот на моей кухне видно, да, я не специалист геополитики, там, и макроэкономики, но вот то, что я вижу хотя бы просто вот своими обычными глазами, не имея претензий к правительству и не вставая в позу доморощенного пророка. Это, во-первых, то, что идет элементарная помощь сирийскому правительству, которое попросило официально, в отличие от наших там этих, как партнеров называемся, да, которые могут залезть в чужую страну, разбомбить ее и потом, пользуясь информационными ресурсами, хвастаться, что это все замечательно. То есть это элементарная помощь, христианская реакция, скажем, да, когда тебя попросили. Почему это нужно было? Да потому что вот эти все, весь этот международный интернационал бандитский, поддерживаемый Евросоюзом, США, да, финансируемый, вооружаемый, это же недалеко не секрет, то, что я сейчас говорю. То, что эти люди играют такую, строят хорошую мину, говорят тут же о борьбе с терроризмом и тут же посылая огромные средства для содержания этих самых же бандитов. Да? Там интернационал международный, там несколько тысяч людей с российскими паспортами, которые проходят, извините, боевую подготовку. Не просто теоретическую, а практическую. Это люди, которые уже почувствовали вкус крови. И война в Сирии, это не, и война этого терроризма, это не просто, знаете, война, как войны Наполеона, например, да? Когда одна армия на другую идет, там какие-то, ты отдал шпагу, сдался, тебе отдали честь, как у Суворова, допустим, как он брал в плен офицеров, которые сдавались. Они не чувствовали унижения, они с ними пошли пить кофе, взяли честное слово, как он, как Суворов, допустим, гасил польские восстания. Он у панов этих брал честное слово, не заложников, да, ни откуп там, ни что, ни казнил, брал честное слово, что они не будут этим заниматься снова. Уровень, да, какой уровень войны. Сейчас все не так. Эти люди, я имею в виду террористов, вот тех же самых, которые у нас из России уехали туда, они получают опыт животной войны. Война в любом случае это зло и грех, и плохо, но бывают все-таки войны справедливые, а есть войны, которые связаны с наживой, с уничтожением, с геноцидом. И вот, вот эти самые игиловцы современные, да, и же с ними, вот это, назовем это бандитами, да, это, все же прекрасно, кто хочет, разбирается и понимает, что это все искусственно созданные организации. Если бы их там Пентагон и НАТО не поддерживали, они бы и не смогли бы ничего сделать в своей пустыне. Но они получили опыт войны животной, когда берут и режут голову человеку. Я понимаю, что, может быть, раньше какие-то дикие племена так и делали. Но когда из России приезжают туда, да, такие эти люди, и там этим занимаются, пусть не все там режут, но они все равно соучастники этого процесса. Вот этот вот страшный смертный грех, он все равно лежит на них. И вот почувствовав кровь, попробовав кровь, да, а мы видим хорошо снятые голливудские картинки, когда реально едят, вот вырывает этот бандит из человека сердце и ест его. Это же, вот это бесолюди. И вот эти бесолюди потом придут сюда. И под видом, а у них российские паспорта, они приехали официально. Приедут, все нормально, у них все чистенько. И что они будут здесь делать? Штукатурить на стройках? Мести наши дворы? Мы что, совсем не понимаем, что ли, что происходит? Как начиналась война-то в Сирии, когда вот эти все зарубежные товарищи начали посылать вот этот интернационал туда? Да очень просто. Заходит 4 человека. Смелых, мотивированных, понимающих, что они делают для себя святое дело. Ну, в кавычках, для нас, для них это святое дело. У них хрустящие банкнотики в большой пачке в кармане. И они заходят в подъезд, вот представьте ситуацию, вот наша обычная многоэтажка, они заходят в подъезд, выламывают одну дверь, вырезают спокойно вот ножом всех, кто там находится, без всяких там. Потом выламывают другую дверь, третью, четвертую, поднимаются на второй этаж. Все остальные слышат, что там происходит. Думаете, они поднимаются? Как вы думаете? Да никто не поднимается. Потому что у нас психология уже такая. Вот психология большого города, жителя большого города, Манхэттен с краю. Деревня это не пройдет. Тут проходит. Поэтому успехи этих бандитов были таковы, что никто же не ждет именно такого отношения, да? Что вот так будет, а они вот так действуют. И вот где гарантия, что вот эти ребята с этим опытом сюда не придут? Не надо быть, знаете, суперумным там, геополитиком, чтобы понимать, что сейчас на территории Сирии идет вот эта вот тренировка вот этих самых, которые расползутся в виде беженцев в Европу и начинают там показывать, кто там хозяин, и покажут еще, это все впереди еще, понимаете? И это нужно, чтобы геополитически Европа тоже свернулась, там, потеряла свою силу. Это все огромные игры, понимаете? И то, что сейчас у нас там, может быть, с экономикой не сильно хорошо, но наши там военные воюют, это такие большие шахматы, которые с кухни не видно, понимаете? И понятно, логически понятно, что этот нарыв, этот гнойник человеческий, да, этот беса людей, я грубо скажу, уж прошу прощения, это, может быть, не священник должен говорить, но их надо уничтожить там. Я говорю тут как историк, давайте так просто, как историк скажу. Их надо уничтожить там, в этой пустыне. И потратить на это столько, сколько можешь, максимально, потому что одна человеческая жизнь не стоит никакого процента ВВП. Потому что в Евангелии нам сказал Господь, что ты дашь за выкуп за душу свою, да? Да ничего, в мире никакие ценности, ничто по сравнению с одной человеческой жизнью, с одной человеческой душой. Вот. А у нас начинается так, там тратим деньги, себе не хватает. Для чего не хватает? Все нам хватает. Надо перестать жить в обществе потребления и перейти на нормальную человеческую жизнь. Что, собственно, происходит уже в большом мире во всем, когда начинают уже одумываться люди, говорить об этом, а мы все еще вот катимся по накатанной. Поэтому вот этот гнойник там надо уничтожить. Чтобы уничтожить, нужна что? Нужна сильная, мощная армия. Да? Мы же не хотим, чтобы нас кто-то победил. Кто немножко интересуется новостями, даже вот федеральных каналов, да, что там понятно, что все выверено, все там красиво, все гладко. Даже там заметно, понятно, что как и в 19 веке, как в 18 веке, как в 17 веке, как в 15 веке Россию обкладывают вокруг. Это важно, блокировать Россию. Всегда было важно. Сейчас все происходит, ничего нового не происходит. Просто средства, силы, возможности другие. Техника другая. И до тех пор вот эти волки будут ходить и лязгать зубами, пока они не поймут, что, вот как Евангелие, как Господь говорит, что если дом хозяин охраняет дом, да, то воры не войдут. Вот этот самый хозяин, то есть, кто сейчас хозяин России, он должен, чтобы оружие было готово. А чтобы оружие было готово, надо, чтобы армия, вооруженные силы были современными и опытными. Где получать опыт? У нас давно войн нет. Или мы получаем опыт Великой Отечественной войны, когда в процессе учились воевать, да? Потому что мы столкнулись с этим Евросоюзом в 41-м году. Это так и есть. Это сейчас вскрываются документы совершенно удивительные. Что тот же самый Гитлер, он же не просто так взял, как чертик из табакерки выпал. Это англосаксонский проект. Давно уже доказано, уже никого длинного, не новость, кто читает книжки про это время. Мы столкнулись с тем, что сильнее у них армия, мощнее, организованнее. И вот получились, почему они чуть до Москвы не дошли? Именно из-за того, что не было опыта. И вот чтобы такого не было, надо тренироваться. Поэтому в Сирии одна из таких, вот то, что мне видно, да? То, что наша армия проходит тренировку. Мощную, серьезную, настоящую боевую тренировку. Это очень важно. Армия – это очень сильный организм, мощный организм. И он должен всегда тренироваться. Иначе, если это богатырь не будет тренироваться, он будет слабым. Да?
Батюшка, а не поздновато мы спохватились? Или это было связано с тем, что как раз армия была не очень сильная? Ведь сердце кровью обливалось, когда смотрели на бомбежки Белграда, на то, как убивали Каддафи, Хусейна.
Правильно. Тогда были не готовы, во-первых. Во-вторых, нас никто не просил. Нас никто ведь не просил. Я общался с офицерами, которые ездили к Каддафи и говорили ему, купи зенитно-ракетные комплексы наши.
Он так доверял европейцам?
Конечно. Вот я лично рассказывал, ну это уже в запасе офицер, вот сам лично говорил. он сам лично ездил вот с товарищем в Ливию, и не он лично говорил, но он там присутствовал при этом самом процессе. И Каддафи сказал, у меня все куплено, у меня все нормально, у меня там все там марионетки там подо мной ходят. Вот и все, и закончилось это этим ритуальным убийством Каддафи. Понимаете, все сложно, все сложнее. Вот мы привыкли в советское время, черные, белые, фашисты наши, сейчас все сложно. Сейчас такие фашисты, что они могут перекраситься под что угодно.
Батюшка, ну мы вот сегодня 1 января в беседах о вечном один вопрос глобальный разобрали. Будем поздравлять радиослушателей с Новым годом?
Конечно, будем. Я, во-первых, прошу прощения, у меня, видите, на поле информации все время не духовный человек, поэтому мне все на информацию, все на политинформации скатываюсь. Ну, приходится об этом говорить, иначе если мы христиане не будем об этом думать, говорить, считать, слушать и так далее, анализировать, тогда нам очень много будет непонятно, и мы сами можем стать орудием против страны своей. Понимаете, когда ты не понимаешь, что происходит, и тебя поднимают под каким-то таким патриотическим задором, и ты идешь, вот, оказывается, ты разрушитель. Так вот, давайте к поздравлениям, да? Вот я хочу поздравить всех наших слушателей с наступившим 2017 годом. И понятно, что вот сам вот начало прошлого века, да, 1917 года, год, он очень для нас знаковый, да, как некий символ разрушения России, разрушения церкви. И мне хочется пожелать нам, чтобы мы этот год провели, думая, ища причины, почему так получилось 100 лет назад. И одна из причин в том, что христиане стали христианами только по названию. Когда дух вот, евангельский, да, пропадает из нас, когда мы начинаем терять ощущение, что грех, что не грех, перестаем понимать, для чего мы здесь живем, оценивать свои поступки, мысли, чувства, вот с точки зрения, да, Евангелия, святоотеческого опыта церкви, перестаем хранить веру, перестаем ценить истину, да, перестаем ценить православие. Вот хочется пожелать, чтобы мы не повторили печальный опыт столетней давности, чтобы мы вот в этом наступающем году взяли, допустим, и прочитали святителя Игнатия, чтобы мы в этом году прочитали точное изложение православной веры и не путались ни с чем другим, чтобы мы попробовали пересмотреть свою жизнь, чтобы увидели в ней то, что нам мешает быть христианами. И попробовали это исправить. Вот такое у меня пожелание.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым.